Коробейникова познакомила нас с главными новостями часа. Теперь коротко о погоде на сегодня. В столице утром 7-9 градусов выше нуля, максимальная температура днем 20-22, ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура в течение суток ожидается 13-15 градусов выше нуля. Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале. Репортаж примерно через минуту. Инвесторы воодушевлены, по их мнению, кризис на Уолл-стрит разрешен. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И вновь возвращаемся к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы реальной угрозу, исходящую от Ирана? Пока есть время, прочитаю пару сообщений, которые к нам уже пришли. В России содержат армию, куют оружие на деньги нищего и вымирающего населения, а не на средства кремлевских небожителей. Российская вакуумная бомба для нашей страны и всего мира намного опаснее, чем предполагаемое иранское атомное оружие, считает Тагир Якупов из Казани. Ровно настолько, насколько эта ядерная угроза исходит от любой другой страны, имеющей это оружие. Опаснее амбиции у руководства доминирующих в мире государств. Если бы искренне родили за мир во всем мире, то в первую очередь сами отказались бы от оружия и другим бы запретили, считает Лидия из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале в Азербайджане. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Фарид Арифоглу.
Во вторник на Габалинской РЛС состоялась встреча экспертов России, США и Азербайджана с целью обсуждения возможностей совместного использования этой радиолокационной станции. Как заявил глава делегации России, заместитель начальника штаба космических войск Александр Якушин, целью встречи было ознакомление американских экспертов с возможностями Габалинской РЛС.
Мы показали и рассказали и показали американской стороне назначение, состав, решаемые задачи, основные тактико-технические характеристики радиолокационной станции «Дарьял», показали перспективы ее развития, особенно в части модернизации, если, конечно же, будет принято политическое решение о том, чтобы эта работа была проведена.
Сказал Якушин. По мнению российского генерала, в ходе встречи было сделано все для формирования у американских экспертов правильного представления о боеготовности и потенциале Габалинской РЛС. На его взгляд, после Габалинской встречи эксперты двух стран готовы представить своим руководителям более согласованную позицию предстоящим в октябре американо-российским переговорам в формате 2+2 с участием руководителей оборонных и внешнеполитических ведомств. В свою очередь, глава американской делегации, заместитель главы агентства США по противоракетной обороне, бригадный генерал Патрик Орелли, подчеркнул, что визит возглавляемой им миссии носил технический характер.
There were no formal negotiations or consultations.
В ходе визита на Габалинскую РЛС не проводились официальные переговоры и консультации, отметил Орелли. Главным результатом визита стала собранная информация, которая будет проанализирована и использована во время следующей встречи американо-российских экспертов 10 октября в Москве. Делясь первыми впечатлениями о Габалинской РЛС, американский генерал отметил, что этот объект решает проектные задачи, которые были поставлены перед ним еще давно, 80-е годы 20 века. Но теперь основная задача заключается в том, что проработать возможность взаимодействия РЛС с другими объектами, с тем, чтобы это вписывалось в общую канву американо-российского сотрудничества в области противоракетной обороны, подчеркнул Орелли. Минувшим летом Россия предложила США совместно использовать Габалинскую РЛС в качестве альтернативы планам Вашингтона разместить в Европе элементы американской системы ПРО. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Габала.
8 часов 11 минут в Москве. Как всегда в это время продолжает утреннюю программу обзор центральной российской прессы. И вновь рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Утро доброе.
Что ждет нас в этом выпуске?
Ну, ситуация в Иране занимает значительное место не только в нашем эфире в эти дни, но и, разумеется, в газетах, в российских газетах, в частности, в ведомости. пишут о том, что разговоры о силовом давлении на Иран беспокоят Россию, заявил вчера министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с французским коллегой Бернаром Кушнером. Чем это чревато для региона, где уже есть тяжелейшие проблемы Ирака и Афганистана, трудно даже себе представить, предостерег Лавров. Он добавил, что Россия вряд ли поддержит ужесточение санкций из-за ядерной иранской программы и напомнил, что МАГАТЭ удовлетворено тем, как Тегеран выполняет договоренности по ядерному досье. Вопрос о санкциях Совет Безопасности ООН рассмотрит 21 сентября. Лавров против Кушнера, газета «Ведомости». МВД России озаботилась проблемой наркомании. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Рашид Нургалиев напугал вчера владельцев, сотрудников и завсегдатаев ночных клубов, призвав ужесточить требования к этим заведениям. Нужно лишать лицензии ночные клубы и развлекательные центры, где есть любая возможность распространения наркотиков. Если там есть это зло, нам необходимо принимать меры, заявил он на круглом столе с представителями общественных и религиозных организаций. Нургалиев напомнил, что ежегодно в России от наркомании погибают около 10 тысяч человек в возрасте до 25 лет. Мы не должны забывать, что мишенью наркоторговцев являются подростки и молодежь. Мы должны противостоять этому злу, сообща, призвал он. Танцы отменяются, издание «Газета». Ну и продолжают российские газетчики отслеживать, мониторить подготовку к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Масштабный репортаж под заголовком «Иглы доброй воли» в российской газете. И вот справка издания. Олимпийский законопроект содержит особый режим изъятия земель в Сочи. Процедура позволит изымать участки быстрее, чем обычно, за 5-7 месяцев. Кроме того, она упрощает принятие соответствующих судебных решений. Из цепочки инстанций исключается Верховный суд. Ныне решение об изъятии участка принимает орган исполнительной власти федерального, регионального или муниципального уровня. Если за год согласие не достигнуто, власти вправе подавать иск и добиваться изъятия в судебном порядке. Вероятно, в Олимпийском законе будет изъята норма о годовом сроке переговоров. Точное число изымаемых участков пока неизвестно. По оценкам губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, под изъятие попадет 20-25 домовладений. Но на деле их может оказаться гораздо больше. Правительство пока не приняло окончательное решение о границах участков, необходимых для олимпийской стройки. Вот подзаголовки этого репортажа. «Снесут нас с видом на море, без вида на жительство». Леселидзе, Адлер, далее. Куда торг неуместен, ломать не строить, в ожидании перемен. «Иглы доброй воли», российская газета.
Спасибо, Дмитрий Морозов знакомил нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. Четверть девятого в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале в Азербайджане. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Генеральный секретарь ООН считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть решен путем диалога. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершает сегодня поездку по Ближнему Востоку. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» передача «Час прессы». СПС. Разбор полетов. Дискуссия между критиком партии, политологом Виталием Ивановым и начальником избирательного штаба СПС Антоном Баковым. Ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». 8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Многочисленные результаты многочисленных чемпионатов мира.
Да, Никита, всего их в эти дни проходит 5, но, правда, на одном из них по художественной гимнастике вчера медали не разыгрывались, там проходила квалификация многоборья. А на первенстве планеты по тяжелой атлетике в Таиланде вчера вступили в борьбу мужчины, соревновались штангисты в весе до 56 килограммов. На пьедестал почета поднялись Кум Чолча КНДР, Ли Джен Китай и Юка Юли Ираван Индонезия. Интересно, что по сумме двоеборья Кум Чолча показал одинаковый результат с Ли Дженом, но оказался на 50 граммов легче, что и принесло ему в итоге золотую медаль. Олимпийский чемпион и неоднократный чемпион Европы Алексей Мишин из Саранска стал впервые чемпионом мира по греко-римской борьбе. Это произошло на первенстве планеты в Баку, где, выступая в весе до 84 4 килограммов Мишин победил в финальной схватке американца Брэда Веринга. Весит до 74 килограммов. Лучшим был болгарин Егор Янакиев, одолевший в финале Марка Мадсена Авергарда из Дании. И третий комплект наград был разыгран в категории до 96 килограммов. Золотую медаль выиграл грузин Рамаз Насадзе. Он в главной схватке победил Миндаугаса Езерскиса из Литвы. В 5-м туре чемпионата мира по шахматам в Мехико лишь одна партия завершилась в ничью. Так сыграли венгр Петр Лека и россиянин Владимир Крамник. Вишванатхан из Индии выиграл у другого россиянина Петра Свидлера. Во встрече еще двух российских гроссмейстеров Александр Грищук одержал победу над Александром Морозевичем. Борис Гельфанд из Израиля обыграл Левона Ароняна из Армении. Впервые с начала чемпионата на этом турнире появился единоличный лидер. Им стал Анант, набравший 3,5 очка. На полочка меньше имеют Крамник, Грищук и Гельфанд. По 2 набрали Лека, Ранен и Морозевич. И у Свидлера 1,5 очка. Ну и, наконец, в Китае продолжается чемпионат мира по футболу среди женщин. Вчера там были сыграны заключительные матчи группового этапа в группе «Б». Сборная США выиграла у команды Нигерии 1-0. Шведки взяли верх над соперницами из КНДР 2-1. Первые два места в группе заняли команды США и КНДР, которая лишь по лучшей разности забитых и пропущенных мячей опередила сборную Швеции. В четвертьфиналах встретятся США, Англия и Германия КНДР. Ну а остальные участники этой стадии турнира определятся по завершении игр в группах С и Д. И в продолжении футбольной темы во вторник состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов в 4 группах. Результаты их таковы. Группа А. Марсель, Франция, Бешикташ, Турция 2-0. Порту, Португалия, Ливерпуль, Англия 1-1. Группа Б. Челси, Англия, Росенборг, Норвегия 1-1. Шальке 0-4, Германия, Валенсия, Испания 0-1. Группа С. Реал, Мадрид, Испания, Вердер, Германия 2-1. Олимпиакос, Греция, Лацио, Италия 1-1. И, наконец, группа Д. Милан, Италия, Бенфика, Португалия 2-1. Шахтер, Донецк, Украина, Селтик, Шотландия 2-0. Сегодня сыграют свои первые матчи команды еще 4 групп Е, Ф, А, Ш и Ж, где ЦСКА в Эйндховене встречается с ПСВ.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спора. Спорта, простите, дорогие радиослушатели. Ну а следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Темпы роста промышленного производства в России в августе составили 3,8% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, что является минимальным показателем в нынешнем году, сообщила Федеральная служба статистики. Столь значительное его снижение в августе привело к тому, что за 8 месяцев года объем промышленного производства в стране вырос только на 7%, тогда как в январе-июле его рост составил 7,7% по сравнению с показателем 7 месяцев 2006 года. Согласно действующему прогнозу правительства, рост промышленного производства в России в 2007 году составит 5,2%. Однако уже сообщалось, что в ближайшее время он будет пересмотрен и установлен на уровне примерно 7%. Федеральные и региональные бюджеты в 2008-2010 годах выделят на поддержку российского малого бизнеса более 25 миллиардов рублей, в 3 раза больше, чем предыдущие 3 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли Герман Греф. Задача правительства по развитию малого бизнеса, по его словам, заключается в том, чтобы увеличить вклад малых предприятий в структуру российского ВВП, который сейчас составляет 15%. Российский АвтоВАЗ и канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, ранее заявлявшие о намерении создать совместное производство в Тольятти, могут ограничиться сотрудничеством в разработке автомобилей, заявил президент российской компании Борис Алешин. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ и «Магна» достигли договоренности о совместной разработке автомобиля класса «С», а также о создании совместного предприятия по его производству. Однако теперь, по словам Бориса Алешина, канадская компания не хочет идти дальше и предполагает остаться только поставщиком комплектующих. В Европейском Союзе не считает трагедией тот факт, что переговоры о заключении нового договора о партнерстве и сотрудничестве с Россией пока не начались, сообщил глава Еврокомиссии в Москве Марк Франко. Действие нынешнего договора, по его словам, истекает в конце декабря, однако он автоматически будет продлен еще на год. Сейчас начало нового переговорного процесса между ЕС и Россией блокирует Польша, требующая отменить запрет на ввоз в Россию польского мяса, введенный в ноябре 2005 года по санитарным соображениям.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, он составляет 25 рублей 35 копеек за доллар США, 35 рублей 10 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 40 центов. И продолжит нашу утреннюю программу традиционная рубрика «Радио Свобода» в Америке сегодня. Инвесторы воодушевлены. По их мнению, кризис на Уолл-стрит разрешен.
Решение американского центрального банка вызывает ликование на Уолл-стрит. В Майами начинается суд по шумному делу о террористическом заговоре. Почему Вашингтон тревожит российские шпионы? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ликованием встретили во вторник профессионалы Уолл-стрит решение управляющих Федеральной резервной системой снизить на 0,5% кредитную ставку. Индекс Доу-Джонса взмыл на 335 пунктов. Крупнейший прыжок за 5 лет. Инвесторы, напуганные кредитным кризисом последних месяцев, потерявшие миллиарды в лопнувших инвестиционных фондах, явно надеются, что решение американского центрального банка удешевить кредит поставит точку на тревожном прошлом. Но почему, собственно, этот шаг стал поводом для откровенного праздника на Уолл-стрит? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Федеральная резервная система снизила главную процентную ставку на 0,5%. Ожидалось в основном, что будет снижена на 0,25%. Это означает, что все остальные кредитные ставки в экономике, которые привязаны к этому стандарту, теперь снизится примерно тоже на 0,5%. Это означает, что кредит будет облегчен, кредит по финансированию домовладения, а также потребительский кредит. И это ожидается, что это оживит экономику, увеличится экономический рост и, соответственно, ликует Уолл-стрит, потому что ускорится экономическая активность.
Профессор, можно ли сказать, что это решение Федеральной резервной системы положит конец проблемам на американском рынке недвижимости, которые и спровоцировали потрясение на мировых финансовых рынках?
Они сглажены на короткое время, но они не остались позади, и поэтому сейчас происходят координированные действия, пожалуй, впервые за долгое время, между Федеральной резервной системой, Министерством финансов, Сенатом и Конгрессом. Они устраивают совещание, готовится законопроект по дополнительному страхованию ипотечных кредитов, чтобы помочь не только домовладельцам, но и финансовым учреждениям, чтобы не обанкротились те, кто давал займы по ипотекам. Сейчас все это делается в ускоренном темпе, потому что страшная цифра. До конца года ожидается, что от 2 до 2,5 миллионов домов, которые имеют вот этот ипотечный кредит на себе, перескочат в более высокую кредитную ставку. А это означает, что многие могут обанкротиться. Поэтому сейчас принимаются меры по всем фронтам.
Но на фоне этого ликования слышны голоса скептиков, которые предупреждают, что Федеральный резервный банк, снижая кредитный процент, может довести дело до серьезного кризиса. Ведь именно дешевые деньги, дешевый кредит – помогли раздуть ценовые пузыри и на рынке недвижимости, и на рынке природных ресурсов.
Шаг очень рискованный. Ожидалось, что снижение процентной ставки будет на 0,25%. На 0,5% есть риск, потому что, с одной стороны, конечно, облегчается кредит, но, с другой стороны, многие наблюдатели употребляют слова «паника и отчаяние», что Федеральная резервная система настолько обеспокоена текущим кризисом, что она предпринимает отчаянные шаги. Так что это снижение, такая палка о двух концах. Она посылает сигнал рынку, что есть какая-то информация в Федеральной резервной системы, которая нам недоступна, которая показывает, что ситуация несколько даже хуже, чем большинство людей предполагают. Ожидания рецессии, по-видимому, больше, чем раньше предполагалось.
Профессор Михаил Бернштам комментировал решение Федеральной резервной системы о снижении кредитного процента. В Майами во вторник начался судебный процесс по делу о том, что прокуратура называет одним из крупнейших террористических заговоров на территории США. В Впрочем, не все этому верят, рассказывает Ян Рунов.
Их обвиняют в планировании взрыва 110-этажной башни «Сирс» в Чикаго, здания Федерального бюро расследований в Майами, федерального судебного комплекса, в котором сейчас проходит суд над ними. Если арестованные будут признаны виновными по всем пунктам, то каждому грозит до 70 лет тюрьмы. Все семеро – жители Либерти-Сити, района в Майами, который отличается высоким уровнем преступности. Здесь их называют «семеркой Либерти-Сити». Прокуратура считает их арест в июне прошлого года важной победой в борьбе с терроризмом внутри Соединенных Штатов. Однако адвокаты утверждают, что их подзащитными манипулировали платные осведомители ФБР, которые вроде сами состряпали заговор. Можно ли действительно считать террористическим заговором то, что спровоцировано тайными сотрудниками правоохранительных органов? Вот мнение эксперта в области внутренней безопасности Дэвида Макентайра, полковника в отставке, профессора университета A&M в Техасе. Правоохранительные силы стоят перед сложной проблемой. Это не только в Соединенных Штатах, но и в Австралии, и в Англии. Традиционно правоохранительные органы следят за подозреваемыми и ждут, пока те осуществят свои планы, чтобы арестовать их на месте преступления или сразу после. Но такая практика применима в отношении грабителей банков и тому подобных уголовных преступлений. Когда же речь идет о терроризме, такая тактика не годится. Нельзя себе представить, чтобы был совершен террористический акт, а потом сотрудники ФБР говорили: «Мы знали, что они сделают что-то подобное, но не предотвратили теракт, ибо преступление еще не было совершено». С другой стороны, если удается предотвратить теракт, то потом в суде очень трудно доказать, что теракт был действительно задуман и мог быть осуществлен. Адвокаты смогут валить все на осведомителей, на паранойю властей, на предубеждение против иммигрантов или мусульман и так далее. Это типичная проблема, с которой сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с терроризмом. Я лично за то, чтобы подозреваемых арестовывали как можно раньше. А на суде пусть лучше прокуратура проиграет дело, чем ждать, пока теракт будет осуществлен. Это был эксперт по внутренней безопасности Дэвид Макентайр. Отбор присяжных по делу «семерки» Либерти-Сити займет примерно 2 недели, а судебное разбирательство может продлиться до января.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
И необыкновенной активности спецслужб Китая и России в Соединенных Штатах Америки будет посвящена вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Вопрос, который предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы реальной угрозу, исходящую от Ирана? Пишет наш слушатель. Любую сильную страну надо рассматривать как угрозу. Сила вдохновляет на «решительные» в кавычках шаги, пишет наш слушатель Григорий. Ну и сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Виктор Нехезин. Витя, доброе утро.
Доброе утро. Но никаких сюрпризов особых я не преподнесу, я думаю, что, потому что мы продолжим разговаривать про ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Поговорим, правда, о ней с максимально возможными подробностями. В частности, ожидаем выход на связь в прямой эфир нашего французского корреспондента, который расскажет о том, как во Франции воспринимать всю эту ситуацию. Франция, которая неожиданно подхватила, так сказать, флаг противостояния с Ираном у Соединенных Штатов. Ну, а в конце программы нас ждет репортаж о возможном строительстве в Москве самого высокого небоскреба.
Спасибо, Витя. Но сейчас в Москве 8:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Поводом для этого стали родственные отношения главы Минобороны с новым премьер-министром Виктором Зубковым. Сердюков – его зять. В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Мейриев. Его застрелили на улице. Преступники скрылись, ведутся их поиски. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале. По их словам, главная цель визита – изучить возможности азербайджанского радара, чтобы дать ответ на предложение России совместно эксплуатировать его. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. Заявление Пан Ги Муна последовало за недавним высказыванием министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера о возможности военной операции против Ирана, если не будет найден компромисс по его ядерной программе. На восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун Вифа. Более 2 миллионов человек удалось эвакуировать до удара стихии. В Ираке во вторник погибли трое военнослужащих США. Они были убиты при взрыве бомбы в провинции Дияла. В Багдаде жертвами взрывов стали по меньшей мере 18 человек, около 60 ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершает сегодня поездку по Ближнему Востоку. В ее планах переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом, затем встреча с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Федеральная резервная система США, центральный банк страны, объявила сегодня о снижении на 0,5% основной ставки по межбанковским кредитам. Теперь она составляет 4,75%.
И коротко о погоде на сегодня. В столице утром 7-9 градусов. Максимальная температура днем 20-22. Ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь. Температура в течение суток 13-15 градусов выше нуля. 8:32 в Москве. Возвращаемся к главной теме для обсуждения с нашими слушателями сегодня. Главной теме нашей утренней программы – обостряющейся ситуации вокруг Ирана. Появились сообщения о том, что немецкий Deutsche Bank закрывает счета для Ирана. В этом попытался разобраться корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Правительство Германии, активный участник переговорного процесса с Ираном, не спешит с новыми заявлениями накануне обсуждений в Совете Безопасности. Правительство демонстрирует сдержанность, а вот многие немецкие банки в июле и августе объявили о прекращении своей деятельности в Иране. Первым это сделал крупнейший Deutsche Bank. Официальной причиной руководство банка называло большие расходы, связанные с финансовыми операциями в Иране. Но согласно сообщениям авторитетного журнала «Шпигель», решение о закрытии счетов иранцев и о прекращении операций в евро с иранскими клиентами и фирмами принято под давлением со стороны правительства, но не Германии, а США. За Deutsche Bank'ом последовал сначала Commerzbank, а в конце августа и Dresdner Bank. На недавнее заявление министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера о возможности скорой войны против Ирана и о необходимости настраиваться на нее, в частности, о необходимости новых строгих санкций в отношении Ирана, в Германии непосредственных реакций пока нет. Но критическую позицию большинства стран Европы, которую, несомненно, разделяет и Германия, уже озвучили министр иностранных дел Италии Массимо Д'Алема и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана. Что до ответа самой Германии на заявление Кушнера, то, во-первых, правительство Меркель всегда заявляло о необходимости до конца использовать все дипломатические возможности для разрешения конфликта, а во-вторых, после вступления в должность президента Франции Саркози, руководство Германии избрало на некоторое время выжидательную позицию в отношении новой французской политики. Эту позицию озвучил государственный министр МИДа Германии Гернот Эрлер, комментируя соглашение, достигнутое между Францией и Ливией о сотрудничестве в сфере использования атомной энергетики. Гернот Эрлер сказал: «Это европейский опыт, то, что мы иногда узнаем о несколько неожиданных действиях Франции. Но у нас есть также очень ясное заявление из Франции о том, что тесное сотрудничество между Францией и Германией будет поставлено на новую основу и будет развиваться. Так что нам следует набраться немного терпения. Следует изучать образ действий нового французского правительства, нового президента Франции. Я уверен, что в конце концов мы придем в совместной работе к хорошим результатам». Что до последовательной позиции правительства Ангелы Меркель в отношении Ирана, то интересно, что правительство Германии не пошло навстречу правительству США, требовавшему добиться прекращения финансового поручительства по экспорту западных товаров в Иран от ведущей немецкой организации по страхованию кредитов и инвестиций «Гермес». Правительство Меркель посчитало это требование выходящим за пределы санкций ООН в отношении Ирана. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Считаете ли вы реальной угрозу, исходящую от Ирана? Послушайте, как ответили на этот вопрос жители Подмосковья.
Иранцев-то вроде и нету в террористах. Но если начнут, значит, появятся еще одни террористы. Пока только одни иракцы. Вся борьба идет за нефть. Американцам нужна нефть. Вот они и роются там. У нас своей пока хватает. Не было у нас, и мы бы там были.
Может, они и могут это сделать. Но хотелось бы верить, что этого не будет, и что как бы угроза не такая страшная.
С Ираном надо дружить. Но Буш не шутит. Он сказал, значит, сделает. Чего хорошего? Война, она есть война. Чего от него хорошего ожидать?
Не будет никакой войны с Ираном. Даже и близко. Это все придумано американцами. А Иран ничего не угрожает. Под видом этого они могут, естественно. Они так же, как и в Ирак зашли, так они могут и зайти в Иран. Россия не все равно Иран. Все-таки мы всю жизнь помогали Ирану. Так же, как и Ираку, Ирану. Мы же не ввязались в войну вместе с американцами и в Иран. Они нас толкнули в Афганистан, американцы. А мы им помогли войти в Ирак, толкнуть их. А Иран никто не даст. зависит, конечно.
Я уже как бы пенсионерка. Пенсионеров унизили, до Ирана дела никакого нет.
Да ничего там не находили. Политическое, по-моему. Беспокоить, конечно, должно. Но как это далеко? Все-таки народ там, правильно? Ну, погибать везде погибают. И наши там находятся. Без войн уже надоели все эти перестройки.
Мне кажется, нет. Американцы, мне кажется, просто... Я не знаю, как сказать, но мне кажется, нет угрозы. У Ирана-то у него вроде бы и нет оружия-то. Не нашли же они. Вдруг они, американцы, их доймут там, они, правда, нападут.
Наверное, опасно. Потому что там же террористы, Саддам и Хусейн, связаны с двумя башнями, которые в Америке же упали. Все думают, что это из-за этого. Ирак, Иран, там, оттуда.
Я думаю, короче, это не совсем опасно, но как-то равносильно, потому что вообще вся жизнь доказывает, что война – это естественный ход жизни, можно сказать так вот.
Мы за свою страну беспокоимся, а не за какие-то там Ираны, Франции, нет.
Так Ирана нет, 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 ни за что. Потому что Иран сам кувыркается. Кстати, Америке надо давно кончать.
Да война вообще войной, не хотят. Хотелось бы нигде.
Мне кажется, что не только от государства Иран, но и вообще от мусульманского мира исходит определенная угроза. Во-первых, за счет их плодовитости, во-вторых, за счет их целеустремленности, такой жажды жизни. Мне кажется, европейской некоторой расслабленностью мы можем в результате получить какие-то проблемы. Америка сейчас так жахнула по Ирану, что ему бы оправиться от удара. Ему сейчас не до развязывания войны. На данный момент нет.
Так климовчане отвечали на вопрос, считаете ли вы реальную угрозу, исходящую из Ирана. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Мэр Венеции намерен бороться с голубями. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В Берлине открыта бронзовая мемориальная доска в память о темнокожем африканце, погибшем в нацистском концлагере Заксенхаузен. Выходец из Судана Мохаммед вступил в ряды колониальных войск Германии в 10-летнем возрасте в Северной Африке. Впоследствии он переехал в Берлин, жил с немкой и стал отцом троих детей. Мохаммед работал официантом, снимался в немецких фильмах, преподавал суахили в Берлинском университете Гумбольдта. В 1941 году Мохаммеда арестовали, так как он протестовал против дискриминации темнокожих граждан Германии. Его также обвинили в нарушении закона, который не позволял немцам вступать в расово смешанные интимные связи. Он умер в концлагере в 1944 году. Мохаммеду посвящена книга немецкой африканистки Мариан Бехаус Герст. Музей изобразительных искусств в Бостоне получил в подарок 10 миллионов долларов от компании финансовых услуг State Street Corporation. Это самый щедрый корпоративный подарок в 130-летней истории музея. В благодарность музей назовет один из входов именем компании. Цель музея – собрать 500 миллионов долларов на расширение и реконструкцию. В настоящий момент фонд музея составляет 415 миллионов. В прошлом году 10 миллионов долларов музею подарил магнат и филантроп Джордж Беракис. Президент Франции Николя Саркози открыл в Париже музей французской архитектуры. Он расположен в одном из крыльев дворца Шайо рядом с Эйфелевой башней. Французские президенты по традиции стремятся внести вклад в облик Парижа. Предшественник Саркози Жак Ширак открыл музей на набережной Бранли, в котором собраны произведения искусства и экспонаты из Африки, Азии, Океании и обеих Америк. Ельский университет согласился вернуть Перу тысячи артефактов эпохи инков, найденных и вырытых в 1911-1915 годах профессором Ельского университета археологом Хиромом Бингемом в городе-крепости Мачу-Пикчу. Этому решению предшествовали несколько месяцев переговоров. Бывший президент Перу Алехандро Толедо угрожал университету судебным процессом, но, в конце концов, Ельский университет признал право Перу на артефакты. Мэр Венеции рассматривает возможность запрета на разбрасывание риса для городских голубей. Таким образом, мэр стремится сократить количество голубей в Венеции, число которых только в центре города превышает 40 тысяч. По традиции, венецианцы также разбрасывают рис во время свадебной церемонии, поскольку рис символизирует будущее процветание и плодовитость семьи. Городские власти вынуждены тратить большие суммы на уборку города. В Южной Каролине умер писатель, автор романа фэнтези Роберт Джордан. Он прославился серией книг «Колесо времени», переведенных на многие языки, в том числе и на русский.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. 8:41 в Москве, и мы продолжим культурную тематику. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась персональная выставка Андрея Грасицкого, чье творчество является неотъемлемой частью нонконформизма советского периода. До 80-х годов живописец выставлялся только на полуподпольных выставках. Сейчас его картины востребованы крупнейшими музеями. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Одна из выставок Андрея Грасицкого называлась «Жизнь вещей», и точнее формулировки не придумаешь. С завидным постоянством на протяжении многих лет главными героями своих картин художник делает конкретные предметы. Причем он любит пристально вглядываться в совершенно бросовые вещи, растерзанные тюбики краски, из которых старательно добывали последние капли содержимого, раздавленные жестяные банки, изрядно помятое алюминиевое корыто. Всякий, кто видел картины Грасицкого, говорит о том, что в его изображениях на чувственном уровне ощущается память о человеке, прикасавшемся к предмету, хотя самих людей художник никогда не пишет. Но какую память могут хранить бесчисленные ржавые трубы и прочие промышленного вида железяки? Вот как отвечает на этот вопрос автор.
Мне трудно объяснить, почему именно вот у меня пристрастие к изображению всяких ржавых штук, труб, ключей, замков. Я нахожу в них все-таки какую-то память об ушедших поколениях. То есть определенное такое очеловечивание предметов, конечно, существует, но это все преобразуется в произведение искусства. И такого однозначного прочтения не может быть.
И все-таки у объектов Грасицкого угадываются и собственные биографии, и даже характеры. Как вопль ужаса, название работы «Она застряла», где некая распластанная банка своими неровными краями прижата рамой картины, да так, что края предмета вылезают за контуры. Кстати, вещам у Грасицкого нередко тесно внутри традиционного прямоугольника рамы, и они так или иначе пытаются вырваться наружу. При этом мастер подчеркивает.
Если бы я даже пытался объяснить многослойность такую смысловую, то это было бы очень затруднительно для меня. В процессе работы, конечно, я не думаю о том, вот что я хочу выразить. Просто вот возникают такие образы, и я их пытаюсь реализовать. А предмет, конечно, для меня очень давно какой-то сокровенный смысл имеет.
И оттого так любовно Андрей Грасицкий пишет фактуры. У него даже ржавчина кажется драгоценной, и не оторвать взор от благородной зернистой поверхности гири. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И вновь вам напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы реальную угрозу, исходящую от Ирана? Пока есть время, еще пару сообщений прочитаю. Скорее да, чем нет, пишет слушательница Ирина. Восток не только дело тонкое, но и коварное. Одни исповедуют культ силы, а другие – силу культа, и в этом их слабость, продолжает мысль Константин. После того, как США совершили ошибку, свергнув Хусейна, Иран стал представлять угрозу. Восток – дело тонкое, пишет Григорий из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а сейчас в Москве 9:15, коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района. Генеральный секретарь ООН считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале в Азербайджане. В Ираке во вторник погибли трое военнослужащих США. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, на этот раз региональной. С наиболее интересными темами изданий Архангельска нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Игорь Ключников.
Архангельск, Поморье, Правда Севера, Правда Северо-Запада, Северный Комсомолец. Все без исключения периодические издания Архангельской области в эти дни рассказывают о начале отопительного сезона, в большей степени останавливаясь на проблемах, связанных с подачей тепла. Больше всего вопросов чиновникам областного центра. В Архангельске уже больше двух недель нет горячей воды. Подключение началось только в понедельник, и до сих пор без элементарного блага цивилизации вынуждены жить почти половина города. Между тем, температура наружного воздуха в Архангельске днем не превышает 15 градусов, а ночью 8. На этой неделе в столице Поморья синоптики обещают заморозки. Задержки с подачей горячей воды и отопления чиновники Архангельской мэрии связывают с непростыми отношениями города и энергетиков. Долг муниципалитета поставщикам тепла на сегодня составляет более 200 миллионов рублей. После нескольких совместных совещаний между мэрией и энергетиками соглашение все-таки было достигнуто, и график тепла был подписан обеими сторонами. Официально старт отопительного сезона был назначен на 15 сентября, сейчас все сроки смещены на 20 числа. Коммунальный кризис в городе протекает на фоне кризисов политических. Мэр Архангельска Александр Донской, год назад объявивший о своем желании баллотироваться в президенты, сейчас находится под арестом в следственном изоляторе. От должности Донской пока не отстранен. Обвинительный приговор по одному из уголовных дел мэра пока в силу не вступил. Скандальный градоначальник пытается управлять городом из-за решетки, однако в самой мэрии на решение своего шефа внимания не обращают. Один из замов Донского, Юрий Пачин, самостоятельно делил себя полномочиями главы города. В связи с этими событиями властная газета «Правда Севера» на этой неделе публикует статью «Марш обреченных» или «Чем закончится дело Донского». Появится ли наконец у городской власти возможность спокойно и обдуманно решать многочисленные проблемы областного центра? Автор статьи Олег Григораш убежден, что в городе происходит смена властных элит, и этот процесс только начинается. Сейчас никто не удивляется, что губернатор Архангельской области Киселев, чье участие в кино со взяткой не отрицается никем, в том числе самим Николаем Ивановичем, спокойно дает интервью, учит жизни чиновников, идет на выборы в Госдуму, что прокуратура закрывает глаза на совершенно незаконный захват власти в Архангельской мэрии замом Донского Пачиным, что предписания и распоряжения Донского, направленные в администрацию Архангельской СИЗО, не только не регистрируются, их просто рвут. Казалось бы, все правильно, политика – это законы джунглей. Но именно при Донском в Архангельске впервые произошло не формальное, а действительное обновление власти. Столкновение старого и нового было неизбежным. Этот процесс неизбежен, независимо от того, куда маршируют чиновники еще вчера, преданные Донскому. Сейчас можно совершенно точно говорить о том, что у губернатора Архангельской области Николая Киселева шансов быть утвержденным на второй срок совсем немного, говорит лидер фракции СПС в Архангельском областном собрании депутатов Дмитрий Таскаев.
Если кто-то из вас считает, что политика на сегодняшний день его не касается, то пускай тот поднимет руку и скажет об этом открыто. Хочу быть правильно понятым, я и буду убеждать в этом членов своей фракции, нашей фракции. Ни при каких условиях не буду голосовать за Николая Ивановича Киселева при утверждении его на второй срок.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 сентября 1975 года. Серия передач «Искусство и революция». Тема «История ленинской фразы». Искусство принадлежит народу. Оно должно своими корнями уходить в самую толщу широких народных масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. У микрофона искусствовед Игорь Голомшток.
Как хорошо известно, вышеупомянутую сакраментальную фразу об искусстве, понятном народу, произнес Владимир Ильич Ленин в беседе с Кларой Цеткин, и данное изречение стало первым номером в цитатнике ленинского эстетического учения. Однако дело обстояло здесь не так просто. Ходило одно время, в годы так называемого хрущевского либерализма, такая легенда по Москве. Один довольно известный советский искусствовед работал как-то в тиши своего кабинета над сочинением очередного эстетического трактата. И вполне естественно, понадобилась ему ленинская цитата. Наизусть он ее не помнил, и хорошо зная немецкий, он заглянул в оригинал. И тут, к своему ужасу и недоумению, он обнаружил, что в подлиннике эта цитата звучит совершенно иначе. «Искусство принадлежит народу». Но за этим следовало нечто совершенно невозможное. Цитирую. «Оно должно быть понято этими массами и любимо ими». То есть понято массами, а не понятно им. А отсюда могло логически следовать, что не искусство нужно опускать до уровня массового понимания, а сами массы поднимать до уровня понимания искусства. Один не менее известный литературовед в те же либеральные годы умудрился даже опубликовать в своей книге это ленинское высказывание в его первоначальном варианте. Ситуация становилась угрожающей. Говорили, что в Институте марксизма-ленинизма было создано по этому поводу специальное совещание, на котором ученейшие из марксистов приняли поистине Соломоново решение. Постольку-поскольку русский перевод воспоминаний Клары Цеткин был опубликован при жизни Ленина, и вождь не счел нужным исправить ошибку перевода, утвердить русский вариант этой цитаты как официально признанный. И мы имеем здесь дело не с ординарной советской идеологической фальшивкой. Подобного рода поправка действительно вытекает из духа ленинского учения об искусстве, которому он отводил лишь одну функцию – функцию агитации и пропаганды среди широких народных масс своих политических идей. И надо признать, что товарищи из Института марксизма-ленинизма были в конечном счете правы, когда они исправили вождя, исходя из смысла его собственного учения.
«Искусство и революция» – серия передач искусствоведа Игоря Голомштока. Радио «Свобода». 19 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Необыкновенная активность спецслужб Китая и России в США – реальные и выгодно освещаемые обстоятельства. Тема второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему страшат Америку российские шпионы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отчет генерала Петреуса на прошлой неделе перед Конгрессом о ходе кампании в Ираке не внушил оптимизма американцам относительно будущего операции. Лишь 16% опрошенных социологическим центром Pew заявили, что новая информация о ходе операции заставит их больше верить в возможность успеха. 39% опрошенных верят в то, что американский контингент должен оставаться в Ираке до победного конца. 54% выступают за безотлагательный вывод американских солдат. И 57% согласны с рекомендацией генерала о выводе 20 тысяч военнослужащих к будущему лету. Как предсказывают наблюдатели, такой скепсис американцев почти гарантирует новые попытки законодателей-демократов установить дату вывода американского контингента из Ирака. О Джей Симпсону, бывшей звезде профессионального футбола, обвиненному 13 лет назад в убийстве своей жены и ее друга, во вторник формально были предъявлены обвинения по новому уголовному делу. Симпсон был арестован в воскресенье в Лас-Вегасе после того, как местный коллекционер заявил о том, что группа вооруженных людей, в которой был и Симпсон, ворвалась в его гостиничный номер и вынесла несколько предметов из его собрания, которые, по их словам, принадлежат Симпсону. Прокуратура Лас-Вегаса предъявила О. Джей Симпсону обвинение по 7 пунктам, включая похищение, грабеж, вооруженный взлом и заговор с целью совершения этих преступлений. Адвокаты обвиняемых говорят, что Симпсон лишь пытался забрать принадлежавшие ему спортивные реликвии. А один из членов группы Симпсона заявил в телевизионном интервью о том, что этот эпизод был подстроен ненавистниками бывшего футболиста и звезды телеэкрана, раздраженных тем, что 13 лет назад ему якобы удалось уйти от ответственности за убийство жены и ее друга. Судья пока отказывается выпустить О. Джей Симпсона под залог. Признание виновным может обернуться для 60-летнего Симпсона десятилетиями тюремного заключения. Каждые две недели в мире умирает один из почти 7 тысяч языков, на которых говорят земляне. К такому выводу пришли американские лингвисты, проводившие глобальные исследования по заказу журнала National Geographic. Несколько из этих языков остались лишь в памяти одиночек и умрут вместе с ними. Зона наиболее быстро вымирающих языков находится в Австралии, центральной части Южной Америки, северо-западе, юго-западе Соединенных Штатов и в Восточной Сибири. По словам ученых в Австралии, где под угрозой исчезновения находятся более 200 языков, они обнаружили лишь 3 человек, говорящих на языке магате-те и яуру, и одного, говорящего на амурдак. В Восточной Сибири на территории России и Китая умирают 23 языка. Причина – государственная политика принудительного изучения государственных языков. Россия и Китай развернули в Соединенных Штатах активную шпионскую деятельность, заявил во вторник глава американской разведки Майкл МакКоннелл. И хотя он не вышел за пределы общих заявлений, говоря об опасности иностранного шпионажа в США на слушаниях в Конгрессе, подобная активность российских агентов может стать поводом для американо-российских трений, рассказывает Алан Давыдов.
Заявление МакКоннелла прозвучало на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей. Руководитель американского разведывательного сообщества упомянул об активизации российских спецслужб в США, отстаивая необходимость продолжения мониторинга телефонных и интернетных линий лиц, подозреваемых в связях с террористами. Прокомментировать это заявление я попросил старшего сотрудника Калифорнийского независимого института Айвена Иланда. В сегодняшней реальности все шпионят друг за другом. Потому-то во многих странах участились жалобы на разведдеятельность стран-противников, настоящих или потенциальных. Судя по всему, к последней категории американская администрация относит и Россию. И это через полтора десятилетия после окончания Холодной войны. Почему Россия рассматривается в качестве противника? Потому что российский президент Владимир Путин в определенной степени отошел от демократии, а также потому, что русским вскружили голову большие деньги, получаемые от продажи нефти. Руководство разведсообщества США обеспокоено тем, что Россия становится более решительной на международной арене после того, как она оправилась от разрухи, вызванной коллапсом СССР. И тот факт, что она наводняет Соединенные Штаты своими шпионами, также воспринимается с тревогой. Тем более, что Вашингтон воспринимал Москву еще не так давно как близкого партнера, а партнеры так себя не ведут. Вместе с тем, мне кажется, что данная проблема несколько выпячивается руководителями американской разведки. Сейчас идут переговоры с Россией о размещении американского противоракетного щита в Восточной Европе, и необходимость создания сложного комплекса вооружений нужно обосновать наличием сильного противника. На эту роль лучше всего подходят крупные державы, такие как Россия и Китай. Так что привлечение внимания к внешним угрозам закономерно в контексте попыток обосновать большие расходы на оборону перед их дебатированием в Конгрессе. И напоминание руководителей разведсообщества США об усилении деятельности российской разведки вполне укладывается в эту канву. А какие американские секреты сегодня могут быть наиболее привлекательны для российской разведки? Прежде всего, это американские технологии военного назначения, а также гражданские технологии, которые могут быть использованы в военных целях. Очевидно, российская разведка пытается выяснить, что происходит в противоракетной обороне США, как она модернизируется. Американские системы вооружений и технологии двойного назначения всегда будут представлять интерес для иностранных держав, даже из числа наших союзников. По сведениям руководителя американской контрразведки Джоэла Бреннера, сегодня шпионажем против США занимается 140 разведслужб различных стран мира.
Это была наша традиционная рубрика «В Америке сегодня». Считаете ли вы реальную угрозу, исходящую от Ирана? Такой вопрос мы предлагали нашим слушателям. Не все мусульманы террористы, но все террористы, как правило, мусульмане. Исламская цивилизация, куда входит и Иран, не терпит демократии, живет предрассудками, несет прямую угрозу цивилизованным и светским государствам. Помогая таким странам, как Иран, мы пилим сук, на котором сидим, считает наш слушатель Добрый. Ядерная программа Ирана аналогично пакистанской, особой угрозы не представляет, считает наш слушатель Сергей. На этом мы завершаем утреннюю программу. Прощаемся с вами, желаем вам удачного дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».